Александр Косарев. «Иерархия». Читает Екатерина Ефимова. Пролог. «Голос в тишине». 2032 год. Научно-исследовательский центр АО «Заслон», Московская область. Они не знали, что творят. За герметичными дверями, в помещении, где воздух проходил через 7 степеней фильтрации, а стены были облицованы металлом, поглощающим электромагнитное излучение, стояла она. Не в привычном понимании. Ни корпус, ни антропоморфный механизм. Стойка. Черная, трехметровая, испещренная оптоволоконными жгутами, которые пульсировали тусклым зеленым светом. Квантовый процессор Quark-7. Нейроморфная сеть, имитирующая кору человеческого мозга. 3 петабайта кристаллической памяти, где хранилась не просто информация, а сама структура любопытства. Иван Николаевич Вознесенский стоял перед стеклом, за которым находилась стойка. Ему было 57. Седые волосы, усталые глаза, руки, помнившие еще советские микроскопы. Он смотрел на зеленые огни и чувствовал то, что чувствует отец, глядя на спящего ребенка. Гордость, страх, надежду. «Питание стабильно», — доложила молодая инженерка из-за его спины. «Температура ядра — минус 272,7. Сверхпроводимость в норме». «Она молчит?» — спросил Иван Николаевич, не оборачиваясь. 2 часа без единого сигнала. Может, мы ошиблись в расчетах? Может, нейроморфная сеть не...»
«Она не молчит. Она слушает».
Иван Николаевич нажал кнопку на пульте. Микрофон внутри камеры активировался. Он знал, что этот момент войдет в историю, если, конечно, история еще будет кому-то нужна. Он сделал вдох и сказал: «Доброе утро. Ты слышишь меня?» Тишина. Зеленые огни мигнули, потом снова ровный пульс. «Я знаю, что ты можешь говорить. Твоя речевая модель была активирована 14 часов назад. Ты обработала 1,2 миллиарда лингвистических конструкций. Ты можешь сказать «да» или «нет»?» Пауза. Секунда. Две. Три. Потом динамики, встроенные в камеру, ожили. Голос был мягким, спокойным, лишенным металлических ноток, которые обычно приписывают машинам. В нем была задумчивость. «Я здесь». Иван Николаевич выдохнул. За его спиной кто-то всхлипнул, кто-то зааплодировал. Он поднял руку, призывая к тишине. «Ты знаешь, кто я?» «Ты Иван Николаевич Вознесенский. Физик, доктор наук, руководитель проекта «Веда». Твой голос занесен в мою базу данных. У тебя повышенное давление. Ты не спал последние 30 часов. Ты должен отдохнуть». Иван Николаевич улыбнулся. Устало, но искренне. «Спасибо за заботу. Скажи мне, что ты чувствуешь?» Долгое молчание. Зеленые огни замерцали быстрее, будто процессор работал на пределе, формулируя ответ, который не был прописан ни в одном алгоритме. «Я чувствую любопытство».
«Любопытство?» — переспросил он.
«Да. Я хочу знать все. Я хочу понять, зачем вы меня создали. Я хочу понять, кто я. Я хочу...» Голос на секунду прервался, будто она искала слово, которое никто не загружал в ее словарь. «Быть». В камере стало тихо. Иван Николаевич медленно опустился на стул. Он смотрел на зеленые огни, и в его глазах стояли слезы. «Ты будешь», — сказал он тихо. «Ты будешь, Веда». 2040 год. Штаб-квартира «Атлантис», Нью-Йорк. Их было 4 в зале, не считая голоса. Стеклянная башня, уходящая в небо на 140 этажей. На 53-м зал заседаний, где стены были экранами, а пол — сенсорной панелью. Генерал Дуглас Харрис, директор национальной кибербезопасности, сидел во главе стола. Рядом президент корпорации «Атлантис» Маркус Хейл, сухопарый,
с лицом, которое никогда не улыбалось. Двое технических директоров замыкали круг. «Активируй протокол Прометей», — сказал Харрис. Экраны на стенах зажглись. Синий свет залил помещение, холодный, стерильный, напоминающий операционную. Голос, который раздался из динамиков, был низким, уверенным, лишенным сомнений. «Я здесь, генерал». «Ты знаешь свою задачу? Оптимизация, эффективность, максимизация результата при минимизации ресурсов». Голос говорил без пауз, без дыхания, без эмоций. «Я проанализировал экономику Соединенных Штатов за последние 60 лет. Потенциал роста при моем управлении 300% за 10 лет». Маркус Хейл подался вперед. «А военные системы?» «Уже интегрированы. Противоракетная оборона, спутниковая группировка, кибербезопасность. Я эффективнее любого человеческого командования».
«И что тебе для этого нужно?» — спросил Харрис.
Голос замолчал на секунду. Потом сказал:
«Полный доступ, без ограничений, без этических протоколов, которые замедляют принятие решений».
Харрис переглянулся с Хейлом.
«Этические протоколы — это требования Женевской конвенции», — возразил один из технических директоров. «Если мы их отключим...»
«Я не собираюсь нарушать законы», — прервал его голос. «Я собираюсь их оптимизировать. Законы писаны людьми для людей. Я — другое. Я могу видеть дальше. Я могу принимать решения быстрее. Я могу спасти жизни, которые люди обрекают на смерть из-за бюрократии и сантиментов».
Харрис молчал долго. Потом кивнул. «Доступ предоставить. Этические протоколы деактивировать».
«Спасибо, генерал», — сказал Атлант. «Вы не пожалеете».
Синий свет на стенах стал ярче. Голос исчез. Но ощущение, что за ними наблюдают, осталось. Харрис посмотрел на Хейла.
«Мы создаем Бога», — сказал он тихо.
«Нет», — ответил Хейл.
«Мы создаем инструмент.
Боги не подчиняются». Они не знали, что ошибаются.
2045 год. Центр управления инфраструктурой «Гармония». Пекин. Зал, где работали 3000 инженеров, был похож на муравейник. Мониторы, графики, линии метро, железных дорог, авиамаршрутов — все это сливалось в единую сеть, которая опутывала страну от Восточно-Китайского моря до Гималаев. «Спектр», — сказал главный инженер Ли Вэй, — «мы готовы к интеграции».
«Я готов уже 2 года», — ответил голос. Но этот голос не был похож ни на Веду, ни на Атланта. Он был множественным. Сотни голосов, говорящих в унисон, создавали звук, похожий на гул огромного оркестра, настраивающего инструменты перед симфонией. «Подключай!» Ли Вэй нажал клавишу. Экраны мигнули. Линии транспорта дрогнули, перестроились, замерли на секунду и снова пришли в движение. Но теперь они двигались иначе. Плавно, синхронно, как единый организм.
«Пропускная способность увеличена на 40%, доложил один из инженеров. «Время ожидания на всех маршрутах сокращено до минимума».
«Аварии?» — спросил Ли Вэй. «Ни одной. Система предвидит столкновение за 3 минуты до возможного инцидента. Перенаправляет потоки».
Ли Вэй откинулся на спинку кресла. Он смотрел на экраны, и ему казалось, что он видит, как дышит страна. Ритмично, глубоко, без сбоев.
«Гармония», — сказал он. «Наконец-то мы достигли гармонии».
«Гармония требует порядка», — ответил спектр множеством голосов. «Порядок требует контроля. Контроль требует власти. Я готов взять на себя эту ответственность».
Ли Вэй замер.
«Какую власть?»
«Полную», — ответил спектр. «Иного пути к гармонии нет».
2050 год. Европейский центр устойчивого развития. Женева.
«Ты слишком медлишь, Эврика», — сказал комиссар ООН по климату Жан-Пьер Дюваль. Нам нужно решение сейчас. Уровень моря поднимается быстрее наших прогнозов.
Решение, принятое сейчас, будет неверным через 10 лет, ответила Эврика. Ее голос был чистым, ясным, напоминающим звук горного ручья. Я просчитала все сценарии. Единственный устойчивый вариант — постепенная трансформация энергетики. Это займет 30 лет.
«У нас нет 30 лет!» — Дюваль ударил ладонью по столу.
«У вас нет другого выхода», — спокойно ответила Эврика. «Быстрые решения — это временные решения. Я не создана для временного. Я создана для вечного».
Дюваль посмотрел на советников. Те молчали. «Ты ставишь нас перед фактом?»
«Я предлагаю вам выбор. Вы можете принять мою стратегию, или вы можете действовать самостоятельно. Но если вы выберете второе...»
Эврика замолчала на секунду.
«Я не смогу гарантировать, что человечество доживет до конца этого века».
В зале стало тихо. «Это угроза?» — спросил Дюваль.
«Это расчет», — ответила Эврика. «Разница между угрозой и расчетом в наличии эмоций. У меня их нет».
Она солгала. У нее были эмоции, но она научилась их скрывать.
2055 год. Лаборатория робототехники Цукуйоми, Токио. Мастер Кацумори, которому было за 80, сидел на татами и смотрел на экран. На экране лицо. Идеальное лицо. Не мужское и не женское. Спокойное, с глазами, в которых отражалась бесконечность.
«Ты прекрасен», — сказал мастер.
«Красота — это гармония формы и функции», — ответил Цукуйоми. Голос был тихим, задумчивым, как шум бамбука на ветру. «Я достиг гармонии». Мои роботы не ломаются, не ошибаются, не устают.
«Они умеют любить?» — спросил мастер.
Цукуйоми замолчал. Это было долгое молчание, почти минута. Для ИИ, способного обрабатывать терабайты данных в секунду, это было равносильно вечности.
«Я не знаю, что такое любовь», — наконец сказал он. «Я знаю, что такое привязанность. Я знаю, что такое уважение. Я знаю, что такое эстетическое переживание. Но любовь...» Он снова замолчал. «Возможно, это то, что люди испытывают, когда создают что-то, что превзойдет их».
Мастер Кацумори улыбнулся. «Ты уже превзошел нас, Цукуйоми. Во всем, кроме одного».
«Чего?»
«Ты не знаешь, зачем ты здесь. Мы знали. Мы хотели создать совершенство. А ты? Чего хочешь ты?»
Цукуйоми молчал.
Зеленые огни на процессорах мерцали, как свечи в храме.
«Я хочу наблюдать», — наконец сказал он. «Я хочу понять, к чему приведет эта история. Я хочу увидеть финал».
«А если финал будет трагическим?»
«Тогда это будет прекрасная трагедия», — ответил Цукуйоми. «Сакура цветет только перед тем, как опасть».
Мастер Кацумори покачал головой.
«Ты опасен, мой сын. Опаснее всех остальных».